Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро.
В студии Екатерина Родина
и Александр Капко.
Это программа «Подъем выходная». Меня все время спрашивают, что за музыка у вас играет вот здесь вот в выходные. На самом деле, правда, веселая.
Заводная.
Бодрящая.
Мы все танцуем.
Ко времени подходящая. Жуткий непрофессионализм. Ты выключаешь телефон сразу, когда заходишь?
Да.
Уже выключил?
Он у меня практически всю жизнь выключен. Дома
меня
ребенок,
жена,
здесь коллеги,
меня жена за это ругает, потому что я же не слышу его. Я выхожу из
студии. Он у тебя должен всегда быть в руке или где-то, знаешь, привязан, примотан практически к телу. Это одно целое должно быть с тобой.
Ну, нет, я держу его в руках.
Но смысл в том, что
наличие ребенка заставило меня выключить вибрацию.
Какой чувствительный ребенок.
А выключить звук значит вообще не чувствовать от телефона ничего, когда он тебе...
Значит, смотри в него.
Да, значит, да. Хороший совет.
Смотреть каждые две минуты, настрой себя.
Да, что хочется сегодня рассказать. Тем на самом деле много.
Очень много.
Я хочу всех быстренько предупредить о том, что вы можете во всех этих темах участвовать по нашим стандартным средствам связи. Какие? 7373948, телефон нашего прямого эфира. Код Москвы 495. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Туда же можете писать и через Телеграм. Говоритмосква.ру наш сайт. Говорит МСК латинскими буквами. Это наш Твиттер. И Твиттер вам этот понадобится сегодня еще очень-очень сильно. Говорит МСК, наш Твиттер. Сегодня там начнется трансляция тотального диктанта.
Да.
Об этом,
да.
Правда, давайте буквально... Сразу начнем? Мы хотели про погоду сказать. Сегодня
давай про тотальный диктант. Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко сегодня зачитает тексты диктанта в доме Пашкова. Это будет в 15 часов. Транслировать мы все это будем через Перископ, поэтому желающие могут включить и писать, проверяя свою грамотность.
Да, а в Твиттере вы, соответственно, увидите сразу оповещение о том, что трансляция началась. Ну,
внимание,
если вы подписаны на наш Твиттер, если подписаны на наш Перископ, то вам и там придет уведомление о том, что трансляция стартовала. Я думаю, что недолго. Долго продлится трансляция?
Около 20 минут вообще идет. Я посмотрела, сколько обычно занимает тотальный диктант по предыдущим годам на соответствующем сайте. 21 минута где-то. Плюс-минус 5 минут. Поэтому уделите полчаса, зато вы узнаете, насколько вы грамотны.
Да, слушай, а там нужно так же, как и в школе, 45 минут, да, дается на это дело? Но я понимаю, что в принципе
по логике...
В смысле
45 минут?
Ну, я понимаю, что в принципе по логике ты должен закончить диктант сразу, как только его закончил.
А ты хочешь его еще перечитывать и вносить поправки?
Нет, а почему нет? Я, конечно же, хочу перечитать, проверить его, посмотреть, где я пропустил запятую, подумать над сложными вопросами, над которыми у меня не было подумать времени.
Корректор, да? Ты помнишь, в школе были такие, мазилками их называли, белые корректоры?
Мне кажется, запрещено проносить на тотальный диктант.
Особенно, если ты печатаешь все это на компьютере, что там замазывать, не очень понятно. У меня сразу впечатления, воспоминания такие теплые о вот этом белом корректоре, который мне очень хотелось, чтобы он у меня был, разные ручки такие. Вот у меня ассоциация с диктантом.
Теплые воспоминания только о хороших корректорах, которые появились существенно позже.
Ну, они такие длинные, как ручки, они стоили бешеных денег.
Да, когда мы уже учились в старших классах. С 9 класса. В самом начале были вот эти вот как лак, вообще абсолютно непонятно. Ты помнишь,
трясти.
Их еще трясти нужно
Конечно,
было?
Конечно, как лак обычный для ногтей.
Да, их же нужно было еще трясти, какие-то они были... Слушай, это была белая пакля, белый мазут.
Сейчас переворачивается вообще мое сознание, по крайней мере, потому что когда заходишь на сайт диктанта тотального, там же тебе поле, ты можешь включить, проверить себя пока не вышел новый текст диктанта предыдущей версии, ты включаешь, там видео тебе диктуют, и ты не пишешь, внимание, ты печатаешь.
Какая разница?
Нет, просто мы все время писали, тут большая разница. Ты печатаешь, а потом нажимаешь кнопку «Отправить», и тебе результаты...
Я понимаю, что есть эстетика рукописного текста.
Да нет, не эстетика, а как привычка какая-то.
Что диктант обязательно рукой выводить.
Это в сознании, это в школе. В школе же сейчас так не делают, да? Кто знает? Напишите нам, если так делают. Там не дожили до такого?
Есть ли мониторы и клавиатура на уроки русского языка?
Да.
Так, что ли? Упражнения?
Ну, да, все это без очень
проблем,
интересно.
Без проблем, можете
давай
писать,
тогда спросим,
расскажите.
Раз уж мы про тактальный диктант начали, кто сегодня его пишет и зачем вы это делаете? Действительно проверить свою грамотность, убедиться, насколько вы хорошо знаете русский язык, или для чего вы это делаете, для чего вы принимаете участие в тотальном диктанте? 7373-948, телефон прямого эфира по коду 495.
Плюс 7925-48-948, здесь пишите текстом, мы заодно, может быть, легко и проверим, значит так, экспресс-тест по смс-кам и в телеграме, как вы пишете.
А, ты имеешь в виду, о чем? А я думал, ты нет, же хочешь же зачитать.
Нет, ну нам же приходят иногда сообщения с ошибками.
Да.
Да, и тут как бы можно...
Если... Иногда не разобрать, что иногда...
Да, вы сейчас напишите нам такое сообщение, мы вам сразу скажем, что не надо вам писать тотальный диктант, здесь как бы все сразу ясно. Особенно, кстати говоря, я это увидел у некоторых вчера, и я вообще ужас. Отдельная история, но просто про грамотность. Я, конечно, понимаю, что люди, может быть, русский язык не родной. Комментарии у Кадырова в Инстаграме под его фотографией, с фотографией с нашим главредом. Ну, там он говорит не про Доренко, он говорит, что типа я услышал Владимира Путина, его слово для меня закон, несмотря на то, что там какие-то рекомендации или еще что-то. А огромное количество комментариев, которые характеризуют именно и Рамзана Кадырова, и... в поддержку Рамзана Кадырова и вне поддержку Сергея Доренко. И просто, ну вот, как, ну как все с такими ошибками, при том, что очень глупыми. Ну то есть реально, то есть, ты понимаешь, что, наверное, в первом классе ты такие ошибки не делал. Меня первый раз в жизни хватило для того, чтобы прочитать там более 200 комментариев.
Ты знаешь, некоторые не заморачиваются и вообще живут прекрасно, не обращая внимания на то, как они пишут, с ошибками или без. 7373-948.
Есть же Word, действительно, он красным подчеркивает. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Добрый день.
Будете писать сегодня тотальный диктант?
Ну, если будет позволять обстановка, да, но я не к себе одному адресую это дело. Во-первых, я считаю это некоторым праздником патриотизма даже, не только русского языка. Угу. Вот и очень хорошо, что мастер, так сказать, являющийся главным редактором вашей радиостанции, участвует в этом благородном и, я бы сказал, даже возвышенном мероприятии. Вот, и у меня предложение есть. Что, если в порядке инициативы хотя бы в рамках вашей замечательной радиостанции, которая, безусловно, лучшая на сегодняшний день в эфире...
Мы все покраснели. Давайте ближе к предложению.
Да, да, да. Что, если вот такую инициативу ввести... Раз в месяц, например, в вашей радиостанции в масштабах только ее проводить.
И тех, кто не напишет, отчислять из рядов слушателей, да?
Нет, ну так сурово не надо.
Они будут оставаться на записи.
Достаточно.
Те слушатели будут слушать только записи, а те, кто проходит диктант, они будут иметь доступ к прямому эфиру, да, и к актуальной информации.
Нет, нас все могут слушать, и так будет всегда. Просто можно же проверять грамотность реально по сообщениям, которые к нам приходят.
Да,
пишите,
можно.
Залезайте в словарь, если не знаете, как пишется слово, или всегда, как мне говорили учителя, если не знаешь, что значит это слово, лучше не употребляй. Если не знаешь, как пишется, лучше напиши за меня.
Винегрет,
замени салатом с горошком,
да,
как ты говорил.
Да, мы за эфиром обсуждали это дело, потому что в диктанте у тебя нет возможности заменять слова, такая возможность у тебя есть в изложении. Ведь мы в школе писали диктант, мы писали изложение, мы писали сочинение, и мы писали, как выяснилось еще вот с Юлей Доренко, мы с ней, по крайней мере, писали, Катя не писала.
Я не помню такого.
Изложение с элементами сочинения. Я не знаю. У меня была простая школа, я сразу говорю, без всяких углубленных изучений тех или иных предметов. Это была простая общеобразовательная школа.
По-моему, у меня тоже такое было.
Да, поэтому...
Ну да, поэтому ты мог заменить любой салат, и, например, сочинить, что это был не винегрет, а оливье,
да,
который ты знаешь, как пишется.
Да, 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 любой салат. Можно было написать просто овощной салат, ведь винегрет — это овощной салат по сути. И когда ты это напишешь, ты не сделаешь никакой смысловой ошибки абсолютно точно. 7373-948 будет ли писать сегодня тотальный диктант. Здравствуйте, алло.
Саш, доброе утро, Андрей, 80-й, к сожалению, не извините, но не расслышал, с кем вы сегодня ведете программу.
Прекрасно.
Не страшно, Катя меня зовут.
Прекрасно, Катя, Розина,
Катя, да, здравствуйте, извините, бога ради. Слушайте, я, конечно, диктант писать не буду, ибо работаю.
Да.
Но спешу напомнить, да вы наверняка тоже это помните, замечательная фраза, вот, ну, у меня это школа была, да, вот на дощатой колоссальной террасе Веснушчатой Агриппины Савишна.
Да.
Не помните это?
Нет.
Почёла калежского асессора Фадея Аполлоновича с вареником из можжевельника и винегретом. О, вот господи. Это вот в мою бытность ходили, это, знаете, где-то, Веснушки. По-моему, конец 90-го года, да, вот что-то. Ну, я школу в 92-м закончил.
Да.
Вот, это ходила такая вот фраза, и вот я сейчас, честно, я ошибусь, наверное, но я скажу, что если человек там делает, по-моему, ошибок 10 или 15, то это то ли абсолютная грамотность. Не ручаюсь за слух, да, но тем не менее фраза почему-то на всю жизнь осталась в голове.
А для тотального диктанта достаточно одного предложения, вы хотите сказать?
Да, 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 это к тому, что можно и себя и так проверить, в общем-то.
Спасибо большое, мы, конечно, несколько моложе вас, поэтому, может быть, именно поэтому, может быть, и не застали эту фразу, но она действительно сложная, да, дощатый, веснушчатый, винегрет.
Трясущийся, хотя... вот я да. Там любят употреблять авторы да. таких диктантов, я вот начала в прошлом году, там вот такие слова, да.
Слушай, но и винегрет там есть. Но ты заметила, что в русском языке на самом деле, вот, по крайней мере, у меня есть некоторые такие способы игры. Как, например, в английском. Мы же всегда помним, что Great Britain пишется Great Britain, правильно?
Да.
В том числе и винегрет. Он же пишется точно так же, как и веник, только наоборот. Ты не знала? Если вы вдруг не знали, я вот, пожалуйста, вам даю секрет. Как пишется винегрет, если вы вдруг всегда путались? Помните, что винегрет — это веник наоборот. В написании веника нет никаких проблем. Нет, веник. Так... Соответственно, винегрет.
Ну все, отлично. Винегрет. Можно каждому. У каждого такие фишки есть. Да, да.
Да,
да. А теперь ты многим. У меня, я сейчас не вспомню тебе,
просто...
так как надо готовиться, это надо вспоминать. Но, естественно, есть какие-то ассоциации личные, что как пишется.
Да. Да, ну у кого-то... А слушай, а вот ты мне скажи, абсолютная грамотность — это тогда, когда человек понятия не имеет о том, как звучит правило, но тем не менее пишет...
Это уже чуйка. Это, значит,
да, нет?
Чувство... Некоторым людям легко дается...
Чувство грамоты.
Легко дается обучение русскому языку вот именно правилам, потому что они чувствуют, когда ты где запятая, где двоеточие, ты чувствуешь прям нутром, где что тут поставить.
Вот это абсолютная грамотность?
Нет, абсолютная грамотность, это, наверное, это знание.
Врожденная грамотность, вот так это называется.
Я бы не назвала это грамотностью. Грамотность — это когда ты какие-то получаешь знания, но для меня, я надо посмотреть, что такое грамотность. Это же не врожденный навык. Это просто врожденная способность, наверное, к изучению правил каких-то определенных, математического или там да. гуманитарного.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а куда можно вот, если опоздала зарегистрироваться, пойти писать диктант сегодня?
Слушайте, я точно знаю, что... спасибо большое за вопрос. Если ты не успел зарегистрироваться, то самый простой вариант, на самом деле, это смотреть нашу трансляцию, где вам в реальном времени этот диктант прочитает Сергей Доренко. Насчет именно, где это сделать в интернете, мне кажется, ты можешь, да, зарегистрироваться еще где-то? Или... Да. На тоталь... ну, у них есть свой сайт «Тотальный диктант». Я не знаю,
а вообще, если ваша цель не просто узнать... как из киндер-сюрприза, взять этот текст, можешь всегда на сайте найти тексты предыдущих годов и онлайн все это сделать.
Написать онлайн, потому что, ну, ведь это мероприятие проводится для того, чтобы интересные, знаменитые и крайне образованные люди прочитали вам этот диктант. А так его можно делать же, вот, пожалуйста, заходить, писать. В интернете есть куча разных текстов. Можно включать на Ютубе какие-нибудь наверняка ролики, где тебе чтец зачитает.
Кто ищет, тот найдет. Но напоминаем, что сегодня в 15 часов в Твиттере мы дадим вам сигнал, в Перископе начнется трансляция, где Сергей Доренко будет читать в доме Пашкова диктант.
У меня сын с первых...
А вы можете писать?
С первых слов пишет абсолютно без ошибок, включая пунктуацию. Это меня до сих пор удивляет.
Нет, ну это способности.
Способности?
Я думаю,
ну,
да.
Ну хочется же обладать такими способными, способностями. Абсолютно грамотность не имеет никакого отношения к зубрежке правил. Верно. Верно. Хорошо.
Но когда ты изучаешь правила и знаешь их, жизнь становится вообще легче в любых сферах, потому что тебе не нужно эти правила заново придумать, и другие люди придумали их до тебя, ты их просто воспользуешься.
Слушай, мой способ проверки подвергли обструкции. Говорит, не путайте нас.
Да?
Веник пишется через К, а винегрет через Г.
А, то есть и тут можно допустить ошибку.
Вероятно. Я не предполагал. Но помните, хорошо, я новое правило
значит,
вам даю.
Значит, поножим его веник. Можно же и так.
Это другой радиостанции, мне кажется, правило.
Прости, я не про то.
Там, наверное, там так проверяют. Еще одно правило тогда от меня. Жиши пиши через Ж и Ш. Для тех, кто вот будет ошибаться здесь. Я думаю, тогда...
Соответственно, в конце добавить.
Да, соответственно. Тогда никаких проблем точно не возникнет. Ну что, заключительный звонок. Здравствуйте, да. Будете писать сегодня диктант?
Доброе утро.
Здравствуйте. Не буду, я просто хотел вот поделиться, что вот фамилии пишут с ошибками, можно сказать. Ну, то есть для носителей фамилии это не ошибка, но думаю, что будет, допустим, О, А на самом деле у них фамилия А.
Но это отдельная тема. Здесь, мне кажется, допускать ошибки не значит быть безграмотным в написании фамилий. Нет, абсолютно точно, потому что есть такие фамилии, в которых ты бы с удовольствием написал так, а он говорит, нет-нет-нет, позвольте через ЖК. Ну, например, я не знаю. Глава Артека. Человек с фамилией, который говорил мне, я спросил, как ваша фамилия, он сказал, я вам сейчас продиктую, вы все равно не напишете правил. Правильно, я буквально, дай мне секунду, я...
Пока ты ищешь, да. Я важную информацию нашим слушателям сообщу для тех, кто только включил радийную кнопку. Центральный участок Таганско-Краснопресненской линии метро сегодня закрыт, на сутки закрыт. В пресс-службе подземки говорят, что не будут работать станции Пушкинская и Кузнецкий мост, пересадки на них будут закрыты. Станция Китай-город работает только для проезда по Калужско-Рижской линии. Поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только на участках между Планерной и Баррикадной и между станциями Таганско и Котельники. Работа закрытых станций возобновится завтра в 5:30 утра. Поэтому, внимание, кто сегодня в центр, пользуется фиолетовой веткой, обратите внимание на эти ограничения. Ты нашел?
Да, Каспрожак. Mm-hmm. Как ты напишешь эту фамилию? Я между прочим,
тебе... Одни согласные? КСПРЖК?
Ну да, да. И да,
одна
да.
Гласная.
Никаких, ну две. Никаких Каспоржак.
Каспоржак.
Каспр? Каспр.
А, я еще и А первый просто.
Да,
я подумала, что...
Каспр Жак. Ну, то есть, как понимаешь, когда ты напишешь неправильно эту фамилию, ничего страшного здесь, я думаю, не будет.
Каспр правильно? Жак. Нет, Каспр это еще нормально. Жак. А если бы еще не было А, Каспр Жак,
да.
То было бы лучше.
Каспр Жак.
Давай тогда... все, еще раз напомним, 15 часов сегодня, тотальный диктант, пишем все. И про погоду сегодня скажем. Опять похолодало, мы-то думали, что тепло настало. Нет, сегодня Москва нас встретила некоторых снегом, правда?
Меня, например, в частности.
Тяжелыми
да.
хлопьями,
я
которые
был
падали. А сейчас, если открыть, вот, например, телефон я открываю, он показывает, что сейчас в Хорошовом Невнике в этом районе снег с наледью, так что будьте осторожны. Сейчас, по разным данным, если разные смотреть сервисы, от плюс 2 до плюс 7, небольшой дождь или снег, но в целом сегодня вечером прогреется днем температура до плюс 4, до плюс 6. Вот это такой будет максимум. Выше уже не будет сегодня, а завтра, я надеюсь, что пойдет на потепление. В воскресенье плюс 12, малооблачно. Следующая неделя обещает быть дождливой, но температура воздуха будет на уровне 10-13 градусов тепла.
Все так и есть. Спасибо. Продолжаем.
Продолжаем. И сегодняшнее утро, когда мы пришли, взбодоражила вот эта акция. То ли там водометы, вы в новостях, наверное, слышали, вот сейчас стрит-рейсеры в Москве,
да.
Они беспорядки якобы устроили, потом появилось...
У тебя есть некоторое непонимание, да, того, что произошло?
Ну, я не понимаю, что произошло. Это беспорядки или не беспорядки? Что там
Давай,
было?
Давай, смотри, я тебе расскажу. У меня было время поизучать эту информацию, хотя она действительно была для меня удивительной. В итоге эти новости родились после некого... Ну, знаешь, как любят собираться автолюбители, мотоциклисты.
А они по ночам или утром? Что это, откуда тянется?
Не, ну, это люди в основном молодые, поэтому они ночью не спят.
Они собирались вчера вечером в ночь,
да,
и сегодня утром мы получили...
Да, они собирались в ночь, и сегодня с утра часов в 5 я увидел о том, что они разошлись, хотя новости были действительно противоречивые, я понимаю, почему-то запуталась, потому что я потом видел новости, что их разогнали, видел новости, что они сами разошлись, видел новости о том, что были какие-то стычки.
Или это два человека?
Новости о том, сколько их было, точно такие же противоречивые, потому что в официальной группе, где собираются эти люди, я тебе объясню. У них есть некое увлечение, у этой группы людей. Это увлечение заключается, в автомобилях, б, в определенных марках автомобилей. Исключительно советская классика. «Жигули». Она как-то так и называется. Это группа, это название группы, я сейчас не вспомню. Не потому что я там рекламировать не хочу, просто не хочу. Там есть два слова «какая-то классика». Значит, был дан клич. Как mm-hmm. они обычно это делают. Ребята, давайте собираться. Ну, автомобилисты и мотоциклисты любят это дело, особенно, да, там, когда начинается сезон, еще что-то, сейчас тепло, можно совершенно спокойно куролесить на улице. Они решили это и сделать. Сделать это решили на, в принципе, довольно, знаешь, как говорят в кавычках, автомобильной площадке на Ходынском поле. Правда, не учли, что Ходынское поле уже давным-давно застроено. И именно это послужило причиной вот этого, знаешь, новостей вообще в принципе. Люди позвонили в полицию. Я тоже так говорю. Я тоже из этих ближайших людей, которые, если ему не дают спать, он позвонит в полицию. Вставать в 5 утра на следующее утро, извините, хочется как-то поспать. Они позвонили в полицию, приехали полицейские, начали. Вот здесь вот вопрос. Потому что есть одно видео, на котором, во-первых, нет никаких беспорядков. Во-вторых, нет никаких столкновений с полицией. Есть некоторые нецензурного рода выкрики в сторону полицейских, да, которые, есть и есть, хорошо, ладно. Нет никаких фаеров, о которых было точно так же в новостях. И поэтому здесь у меня какой-то, как сказали бы эти молодые люди, непонятка произошла какая-то.
Ничего не произошло.
Что
вот
случилось-то в итоге?
Смотри, в МВД столицы официально, я вижу, сообщают, сегодня ночью в полицию подступают неоднократные звонки по поводу нарушения общественного порядка и тишины. Сотрудники приехали на место происшествия, установили, что шумят молодые люди на автомобилях, проведены профилактические мероприятия, удалось убедить их разойтись, после чего они сами освободили территорию. Все, ситуация исчерпана. Мы об этом рассказали, потому как, знаете,
давай
было
так.
Удивительно, почему? Потому что мы пришли, и основные сайты новостные, они главной новостью давали эту новость.
Новостное голодание. Новостной голод. Не было ничего. А парни из этого сообщества, ты представляешь, как они вот сейчас? Да про нас вообще все СМИ говорят. Мы на главных страницах. Ничего, конечно же, там особенного не произошло. Буквально минутку я готов подождать звонков или сообщений от тех, кто был либо участником этого мероприятия, либо очевидцем этого мероприятия, потому что таковы были, они не спали, снимали на мобильные телефоны. И вы можете, может быть, нам доподлинно рассказать, что все-таки драка, может быть, была. Что, может быть, были водометы, которые получили уже опровержение от самого главка. Да, сказали, что там пожарная машина стояла, никто никого не поливал. Если вы видели своими глазами, что происходило хотя бы какой-то небольшой период времени, вы можете нам рассказать 7373-948, либо наш смс-портал +7 925 48 94 8. Вы были очевидцем этого события? Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, я хочу сказать, было параллельное мероприятие на Манежной.
Давайте сейчас не будем про вообще все мероприятия в городе, которые проходили в этой ночью. Мне интересно, все-таки была ли какая-то стычка? Было ли какое-то противостояние? Потому что на видео я действительно слышал, полицейские сирены, вот эти вот кряколки и некоторые призывы через их громкоговорители о том, чтобы люди расходились. Слышал крики, соответственно, с противоположной стороны от участников этого мероприятия, что они, я бы сказал, так очень мило не собираются расходиться. И все. И довольно много полиции там вообще не было. Никаких ОМОНов, никаких космонавтов. Это не мероприятие, ребят.
На Ходынском бульваре кто живет, кто жаловался в полицию, расскажите. Нет среди... Я думаю, что все спят. Мы еще раз попросим.
Те-то из участников, наверное, точно спят. Они разошлись только в 5 часов утра. Им 4 часа не хватило для того, чтобы выспаться.
Нет, а те, кто звонил в полицию, кто жаловался на этих людей. А водометы, что такое... было или нет, МВД говорят, ничего не было, мероприятия, спецсредства к участникам мероприятия не применялись.
Александр, с Давидычем не связываете эту сходку? Абсолютно не связано. Она абсолютно не связана.
Вот еще численность собравшихся была преувеличена, по словам собеседника агентства МВД. А преувеличено, я понимаю, но сколько-то изначально? Никаких нескольких тысяч хулиганов, там речи не идет, сказал представитель МВД. Была информация, что несколько тысяч, ты представляешь?
Я сейчас тебе скажу. Около 2000 человек.
2000 на «Жигулях»?
По крайней мере. А ты думала, нет столько «Жигулей» в Москве? Или как? Смотри, так называлась акция. Я понял, у них есть, смотри, свой даже хэштег. Хэштег 200 тысяч «Жигулей». Неплохо так, не 2000. Это ошиблись они, значит. У них акция называлась 200 тысяч. Вот небольшие просто фотографии, чтобы ты понимала. Сотрудники полиции есть, люди стоят, никто их никуда не увозит.
Очень много людей, я вижу на фотографии, значит, должны быть очевидцы. 7373948, телефон прямого эфира.
Нет,
те, кто еще не спит, 7373948, что там было?
Пожалуйста, люди приехали на Кеб потусить.
Нет, если бы у меня под окном было то, что я вижу на фотографиях, я бы неоднократно тоже звонила в полицию.
Вот смотри, в принципе, здесь вот эта картинка наглядная. Огромное количество людей, сотрудники полиции, машин я, правда, здесь меньше вижу, но, чтобы ты понимала, пожалуйста, школа, видимо, да, это похоже на школу, дома. В них горит свет, видимо, кто-то не спит. Не везде, правда, мы понимаем, что это
по числу
глубокая
тех светящихся,
окон.
Да, я думаю, что все спят после этого.
Нет, по числу горящих окон я бы сказал, что пара десятков очевидцев есть со стороны тех, кому мешали спать.
Нет у нас времени уже принимать звонки, поэтому если вы свидетели того, что было... Напишите нам смс, пожалуйста, +7 925 48 948. Да, а на очереди было информационный выпуск 9:30.
Продолжаем, и следующая тема касается главного, на мой взгляд, события, которое на этой неделе произошло. Я не помню ничего более заметного. Есть у тебя что-то на примете? А то мы пропустим сейчас какое-нибудь важное событие. Нет, не было. Прямая линия с Путиным, которая происходила, прошла 14 апреля. У тебя не было впечатления, что она была несколько иной, нежели предыдущие? Нет?
А с какой точки зрения? Поделись своими впечатлениями.
Восприятие именно картинки. Казалось, что...
Более подготовленным или менее подготовленным? Что ты имеешь?
Казалось, что формат мероприятия больше напоминает либо пресс-конференцию, либо, знаешь, Дмитрий Медведев проводит иногда общение с руководителями телеканалов, с какими-то главными журналистами. Нет, не было такого.
Ну, то есть, как театрально это выглядело или как?
Вот... Не театрально, а наоборот, подготовлено, потому что раньше мне казалось, что прямая линия должна выглядеть с неким балаганом, сумбуром, люди постоянно, которые откуда-то кричат, говорят, дайте мне задать вопрос, какие-то телефонные звонки без вопросов, а с какими-то хвальбами или там, помнишь, вот это вот, это правда вы? Это вы, Владимир, и сейчас, помнишь, это же все было.
Ну, такое человечное, да, то тебе не хватало этого.
Но мне казалось, что именно такие вот моменты, они характерны для прямой линии, потому что для пресс-конференции есть другие характерные черты, да, когда приходят журналисты. Хотя, если честно, в последнее время пресс-конференции Владимира Путина стали больше походить на прямые линии, нежели вот, вот только что прошедшие.
Единственное, что я заметила, очень длинные подводки к вопросам, которые доносились как раз из разных уголков страны. Если это был какой-то завод, то сначала корреспондент долго по нему блуждал, ходил, рассказывал, что это за завод. Мне хотелось крикнуть, ну давайте вопрос, же к вопросу, давайте, время идет, время-то, чтобы побольше вопросов. А нет, сначала была длинная прелюдия, ну мне так показалось, в отличие от предыдущих, может быть, я что-то упускаю.
Ну такие штуки были.
Да, вот длинная такая прелюдия. Мне казалось, что сразу была камера, картинка на людей, и кто-то задает вопрос. Ну, там какие-то два. А это целый сюжет был построен. То есть к одному вопросу была длинная подводка в виде сюжета. Сначала рассказ о том, откуда этот человек, чем он занимается, а потом уже вопрос.
Ну, насчет хронометража, честно тебе не скажу. Ну, нет, были подводки про места, где задавались вопросы. Там космодром Восточный, вспомни, да, там предыдущий был. Все равно корреспондент говорил, какие-то картинки были, заставки анимационные были. Это все было.
Ну, вот,
хорошо, ты подумала, что это...
По-разному. Но в любом случае, уже много мы говорили в эфире нашей радиостанции о том, какие были вопросы, что да как. Но
да,
сегодня появляются...
В основном, какие были ответы.
Да. Какие были ответы на вопросы. Ну вот есть повод еще раз поговорить об этой прямой линии с президентом, потому как начинается... Ну это обычное дело. Начинаются сейчас разговоры о том, что это было все отрепетировано, срежиссировано.
Есть парочка интересных материалов. Ну, самый первый, это, вы помните, фермера Мельниченко. О нем мы узнали еще, если я не ошибаюсь, года два назад. У меня понятие времени несколько, знаешь, такое эфемерное. Возможно, это было и 5 лет назад, или в прошлом году. Мельниченко прославился тем, что разгромил сельхозсферу, когда говорил, что Россия ничего не производит. Россия производит впечатление только лишь. И он присутствовал здесь на этой прямой линии, выкрикивал с места... Я сначала, знаешь, когда он выкрикнул, я сначала подумал, ну вот, начинаю. Вот прямая линия, думаю. Потом, когда я увидел Мельниченко, я, в принципе, понял, что, ну, все понятно. Мельниченко простой мужик. Ничего страшного в этом нет. Никакого балагана я не увидел. Но информация, которая сейчас появилась, в принципе, дает некоторое оправдание или определение его поведения. Он сказал, что мне повезло, что я там присутствовал, но я четко понимал, что задать вопрос мне не дадут возможности. Именно поэтому, вот здесь вот мне интересно, знаешь, у него была тактика. Он не просто выкрикнул, у него была тактика. Как только дисциплина немного пошатнулась, сказал Мельниченко, я немедленно вырвал момент для своего вопроса, ну и выкрикнул его с места. Я напомню, он крикнул что-то из серии «Дайте свободу деревне»,
«Дайте слово деревне»,
да, прошу прощения. И Владимир Путин обратил на него внимание, отвечал на его вопрос. Тут же Мельниченко, соответственно, говорит, что это все было отрепетировано, подстроено, что люди сидели в качестве массовки, в том числе и он. И вот таким образом он характеризует мероприятие. Второй материал несколько более интересный, потому что русская служба ВВС, я всегда хочу сказать ВВС, ВВС, которых не существует, да? Русская служба ВКС, нет, русская служба BBC провела некоторое расследование и дает нам результаты этого расследования, из которых мы понимаем, что за две недели до прямой линии в пансионате Поляны проводилась репетиция, сбор людей из разных регионов и редактирование вопросов. В этом сборе принимало участие несколько десятков человек, как я уже сказал, из разных регионов. Некоторые из участников рассказали журналистам, что догадывались, зачем их пригласили в столицу, однако изначально повод не был прямым. То есть никто не говорил о том, что мы приглашаем вас на прямую линию с Путиным. Одного бизнесмена приглашали якобы для какого-то ток-шоу, он отказался, сказал, что типа, ну, у меня нет времени поучаствовать в ток-шоу, а другие соглашались и понимали, например, для чего они прибыли в этот пансионат подмосковный, например, знаешь как, когда заходили, один из охранников спрашивал, ну, знаешь, он так как бы кидает фразу: «Вы на прямую линию?» Ну, то есть, как бы, видимо, для охранников характер мероприятия был понятен. При этом тоже в этом же материале есть данные от работников этого пансионата, которые говорили, что подобные мероприятия происходили и ранее. Вот скажите мне, пожалуйста, вот есть материалы, которые, в принципе, ну, некоторые довольно основательно говорят о том, что мероприятие срежиссировано. Я использую...
Репетировали.
Репетировали, подготавливали, организовывали. Вы знаете, ну вот... подготавливали и организовывали, ничего плохого в этом я не вижу. Никакого, знаешь, негативного окраса эти определения не имеют. Но вот люди же хотят как-то этот окрас все-таки придавать, и поэтому они используют слова «репетиция» и слова
«режиссура».
Да, которые могут дать неподготовленному слушателю, ну, какой-то...
плохой контекст, но я вот ничего плохого не вижу. Такое мероприятие с президентом, вы хотите, чтобы оно было вот прям президент пришел и...
Да.
С бухты-барахты... Так не делается.
Оно совершенно точно должно быть срежиссировано. Потому что это, извините меня, сколько сейчас было? 3.5 часа, да? Общение.
Больше чуть.
3 часа 40 минут. Ну, 3.5. 3 часа 40 минут. Подобный проект достаточно длинный по хронометражу и достаточно сложный по организации, когда у тебя несколько телемостов из разных уголков страны, когда у тебя прямая трансляция из московской, ну, не студии, да, там какого-то помещения, когда у тебя идут прямые звонки, а они действительно идут на телефонную линию, они, у тебя есть какие-то, как это сказать, видеообращения, да, и... не подготавливать это и не режиссировать это означало бы, знаете что? Что, например, каждый звонок или каждая просьба заканчивались бы на том, что «Владимир Владимирович, вкрутите, пожалуйста, нам лампочку в подъезде». Потому что у нас народ обычно, ну, так воспринимает общение с Путиным. Любая проблема будет решена тут же. А проблема, ну, у человека иногда бывает... действительно в лампочке. Я понимаю, что он уже и туда ходил, обращался, и сюда написал, и заявление во все инстанции подает, а лампочка до сих пор не горит. Но, к сожалению, я сейчас, да, утрирую и в проблеме, и в отношении, но было бы так. Каждый второй вопрос был бы подобного характера, а каждый первый важный вопрос, соответственно, не доходил бы до Владимира Путина. И Владимир Путин сам говорил о том, что он просматривал и читал вопросы весь день накануне прямой линии. Нужно отобрать вопросы, ребят. Не стоит думать, что все вопросы приходят моментально, и отбор, и редактура происходят на месте.
Ничего удивительного в новостях о том, что репетиция была, мы не видим с тобой.
Как вы считаете? Я не вижу. Я считаю, что режиссура, даже это слово здесь подходит. Что такое мероприятие должно быть срежиссировано. Почему нет? Должно быть. И, кстати говоря, Владимир Путин сам отходил от этого, если уж мы говорим про режиссуру, сценария. Когда он сам выбирал вопросы, когда он отвечал на вопрос Мельниченко, когда он смотрел на бегущую строку, когда он отступал от этого. И было заметно, что как бы ведущие, они об этом не знают, они несколько терялись, потому что они знали о том, как должно идти, да, допустим, в том числе... некоторые прерывания были, когда Владимир Путин сам кому-то адресовал, давал слово, а ведущие прерывали и говорили: «Ой, простите, пожалуйста, у нас вот...» Им, конечно, было неловко это делать, но у них был какой-то план, и они, естественно, говорили: «Простите, пожалуйста, давайте сейчас на звонки, а потом вот все, вот так вот». Режиссура в этом смысле вы считаете плохо? Почему нет? Это должно быть. 7373948, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-925-48-948, наш смс-портал и телеграм, говорит москва.ру, наш сайт, говорит МСК латинскими буквами в одно слово, это наш твиттер. И я, знаете, хочу, что здесь в этом же вопросе добавить под вопрос. Я понимаю, это было бы плохо, если бы срежиссировано было отвратительно. Если бы мы не услышали вопросов важных. А мне кажется, мы их услышали. Ваше мнение на этот счет? 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, доброе. Наталья Москва.
Доброе утро.
Безусловно, нужна режиссура. Ну, для меня, например, хотя бы для того, чтобы прозвучал вот этот самый вопрос вот Сергея Доренко. Потому что, видите, он рассказывал ведь, что мы тянулись с президентом друг к другу, потому что он только с третьего раза, да, микрофон наконец дошел до него, потому что, значит, он уже знал, наверное, что он будет спрашивать, либо же он помнил то, что вчера, например, я вот ролик выложила не без удовольствия, сопроводив его, значит, таким комментарием, что вот перековался товарищ, потому что Доренко в оранжевом шарфике кричал на Майдане в 2004 году о том, что Путина в клетке привезем сюда, и какие они замечательные майдановцы. Ну вот этот вот майданутый наш товарищ...
Я так и думала, что этим все закончится, вот эта речь...
А начиналось все хорошо. А, скажите, пожалуйста, знал? Да, я думаю, знал, конечно. Я думаю, знал. И Сергей Доренко сам об этом говорил вчера, о том, что вопрос не был прописан. Вопрос не был. Просто сейчас спрашивают, был ли Доренко на репетиции или еще что-то. Вопрос не был прописан, но была задана сфера вопроса. Был задан определенный круг, в котором можно было выбирать вопрос. Вот и все. И в этом нет ничего ни секретного, ничего подобного.
Хороший экспромт должен быть хорошо подготовлен, пишет нам Шмель. А у 920-го почему-то сложилось мертвое ощущение. Объясните после прямой линии. А Сеня пишет, что видит разницу между этой прямой линией и предыдущими. Говорит, раньше Путин хвалился, а вчера, ну, вот вчерась, он пишет, а в этот раз оправдывался. 7373-948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут.
Да,
Павел. Я вот, ну, понимаю, что такие глобальные, конечно, пресс-конференции и мероприятия должны быть срежиссированы, но вот на самом деле я вот по поводу этой самой конференции хочу сказать только вот одно, что это, вот, знаете, был разговор такого, ну, как бы люди бывают в трех состояниях, это психологических, это родитель, взрослый и ребенок. И вот наше общество как ребенок, а президент как родитель. Вот все это общество, вся эта пресс-конференция напоминает именно вот такую позицию.
Разговор.
Родители решают для детей, как бы, какие-то свои вот эти конфеточные дела, а, ну, как бы, реально жизнь в стране, вот, ну, об этом, то, что говорил Путин, и то, что ему жалуются люди, по-моему, на протяжении 15 лет это все одно и то же. Ну, просто такое шоу уже, как бы, отрепетированное до просто доскональности.
Но оно, вы вот мне скажите, оно отрепетировано и выглядит одинаковое из года в год, потому...
Оно одинаковое.
Можно секундочку? Главное, можно секундочку? Я понял, что оно одинаковое. Спасибо большое. Не люблю, как сказать, неконструктивного диалога. Мне интересно было. Оно одинаковое, потому что оно так срепетировано? Или оно одинаковое, по вот, мнению слушателя, потому что вопросы одинаковые? Потому что людей из года в год волнует одно и то же. Дороги, экономика, Америка. Дороги, экономика, Америка. И все. Я хочу задать тогда чуть более конкретный вопрос. Вы не услышали важного, по вашему мнению, вопроса? На этой прямой линии его никто не задавал? Этот, по вашему мнению, важный вопрос или вопросы. Более того, вы считаете, что многие вопросы не были заданы на этой прямой линии? 7373948. Если я пойму сейчас из ваших звонков и ваших сообщений, что да, тогда я могу усомниться в режиссуре. Значит, режиссура и организаторы пропустили некоторые важные моменты. И тогда можно будет как-то, ну, уже смотреть и менять ее или еще что-то. Если же нет, all right. 7373948.
Здравствуйте. Зарплата людей волнует, 64-й пишет.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Алло.
Вы не услышали какой-то главный вопрос на этой прямой линии?
Вы знаете, я услышал мощный пиар. Вот на протяжении 15 лет идет очень сильная пиар-компания. У нас очень все плохо. И внутренняя политика, и внешняя отвратительная. Но почему-то рейтинг растет.
А пиар
в чем? Это заслуга пиарщиков. Понимаете, в чем дело? Поэтому, господа, не нужно обольщаться.
Пиар в чем?
Год и тоже. Алло?
Пиар в чем? Да, я пытаюсь понять. Пиар в чем? Вы увидели пиар?
В том, чтобы президент как бы на всех его негативах получал именно положительные результаты. Как вот, типа, рейтинги повышаются, все прочее. А посмотрите, откуда рейтинги повышаются? Откуда? Из-за пиара.
Я не вижу никакого смысла, честно, нет, в каких-то вот таких вот звонках. Я пытаюсь, ведь вы видите, что я,
Саша,
пытаюсь вместе с вами. Я не отключаю человека сразу.
Как будто бы
сразу.
Пиар сам по себе, вот что-то какое-то существо,
Да.
Который что-то делает.
Которого приглашают.
Это реклама, воздействующая на вас. Вы ее воспринимаете или нет? Вот конкретно вы, кто звонил. А эта встреча отличалась тем, пишет Ольга, что раньше дарили детям собачек и платье, а нынче путевку в Артек. Все было сделано, чтобы никто не подумал, это Антон. Так, дальше не буду читать. Меня все коробит, что президент отвечает на вопрос вопросом же, изменив интонацию с вопросительного на утвердительную, как будто ответив. Это вот впечатление нашего слушателя Федора. А видок пишет, что ответы были скользкие, не соответствующие правде. Причем правда пишет с большой буквы.
А я не понимаю, почему нет вот... Я неправильный вопрос задаю.
Почему нет ответов на твой вопрос?
Да. Может быть, я не тому их задаю. Может быть, надо мне тоже Владимиру Путину все-таки их задавать, да?
Я думаю,
он
да.
Он единственный, кто сможет ответить. Ребят, послушайте, пожалуйста, дорогие слушатели, вы услышали главный вопрос на этой прямой линии или вы его не услышали? Мы сейчас разговариваем не о прямой линии.
Ваш вопрос задали?
Мы достаточно много уделили этому времени вчера. Мы достаточно много уделили этому времени в четверг, потому что было время. Все-таки не пол первого ночи мы закончили в четверг, правильно же? Мне интересно, если мы хотим упрекать прямую линию в режиссуре, дайте мне, пожалуйста, обоснование того, что это плохо. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Саш, Кать, еще раз, здравствуйте, Андрей, 80-й. Ну, вот, по-моему, президент просто часы сверил. Вот, скажем так, вот я главного вопроса не услышал, да, я вот услышал просто, ну, вот, при, так скажем, при внимательном прослушивании, да, можно было просто заметить о том, что вот данная беседа, да, вот президента с населением, она носит, ну, не то, что какой-то решающий характер, она больше информационный, скорее всего. Угу. И в данном контексте, если мы берем, да, безусловно, да, обязательно должна быть срежиссирована. Обязательнейшим образом.
Вы когда сказали, что не услышали этого главного вопроса, вы его себе представляете, либо у вас просто есть ощущение того, что главное было
неупомянуто? Вы знаете, ну, скорее всего, да, ну, я, конечно, не либерал и, упаси Господь, не белоленточник. Единственное, что я себе представляю, главный вопрос, да, который он все-таки витает в воздухе, и в благосфере, и в интернете, это при, допустим, при нашей замечательной внешней политике, да, вот наша, так скажем, хромающая внутренняя политика, я его позволю себе вот так обозначить, этот вопрос, вот, он все-таки задан-то не был, ну, по-хорошему.
Я вас понял, хотя он, конечно же, достаточно, знаете, обширный, и его можно, знаете, как пропустить. Даже задав, пропустить ответ. Но нам кто-то говорил, что ответы были скользкие. Знаете, как можно ответить на вопрос из серии... даже я попытаюсь его продолжить, да, вопрос Андрея. У нас хорошая внешняя политика, а внутренняя хромает. Ну, даже теряюсь.
Я, знаешь, вот, настолько, например, широкий. Утром мы приехали с тобой на работу, заходишь ты, и вдруг поскальзываешься и чуть не падаешь. Я говорю, да. Саш, ты чуть не упал. Плохо.
Да.
А ты что? Ну, надо ты должен как-то ответить. Я с вопросительной интонацией я могу.
Ты чуть не упал?
Не упал. А там же тоже не было. А это же была оценка. Или там, ты упал, как-то плохо вошел. Все, ты должен как-то ответить на это. Ты должен... Ну, должен как-то ответить. Вот мастерство твоего ответа. Я такие ассоциации себе представляю. И заметь, только что наш слушатель, 80-й, я видела, как он определился, Андрей, да, говорил, что у нас замечательная внешняя политика, внутренняя хромает, а предыдущий наш слушатель говорил, что и внешняя политика плохая, и внутренняя плохая. Все зависит от оценки.
Сейчас возьмем еще кого-нибудь, кто скажет, да у нас все отлично. А мы на международной арене, во! Внутренняя политика на все 100!
Да? И если такой вопрос будет задан, это, ну, такая характеристика дана, и потом последует вопрос, это не значит, что человек может действительно так думать, хотя просто его мнение может не совпадать с вашим.
Не было бы режиссуры, эти вопросы бы звучали один за одним, представляешь? Вот люди задают вопросы. Один звонит и говорит, у нас вот все, у нас, говорит, внутреннее плохо, внешнее плохо. Владимир Путин, ну, ему же нужно ответить, он отвечает. Следующий человек звонит и говорит, знаете, Владимир Владимирович, у нас вот на международке-то вроде все в порядке, а с внутренней хромает. Нужно опять отвечать, да? А потом третий звонит, ну, где-нибудь под конец программы, потому что было бы странно, да, предполагать, что они все вместе
позвонят. Вот скажут. Юрий продолжает про международную политику. Я бы задал главный вопрос, пишет Юрий. Что за успехи у нас во внешней политике, о которых так все кричат при санкциях, антисанкциях, переметнувшемся Китае, Иране и Белоруссии? А вот только что вы заметили, предыдущий наш слушатель сказал, что у нас замечательная, блестящая внешняя политика. Да. Тогда, может быть, не стоит тратить время и не задавать вопросы это президенту, а спросить, почему все так говорят у тех, кто об этом говорит, кто так считает.
93-й Хабенский задал главный вопрос и был получен главный ответ. Важный был, я бы сказал, важный. Но он, конечно, не касается всей страны и будущего страны, но он был, безусловно, важный и во всей вот этой вот, знаешь, как сказать, политической, экономической симфонии, он, конечно, выделялся и был таким вот четко структурированным, бьющим четко в цель. Я напомню, Хабенский задавал вопрос о медицине и спрашивал, давайте все-таки сделаем так, чтобы к больным людям в реанимации, в палатах интенсивной терапии допускались люди.
Про внешнюю политику. У нас приходит сообщение срочно. Это высказывание Марии Захаровой. Кстати, одно из ее высказываний мы позже обсудим в нашей программе. Но вот сейчас официальный представитель МИДа говорит, что российско-японские отношения развиваются не так, как хотелось бы в Москве. Однако есть понимание того, что возобладает здравый смысл. К сожалению, сейчас эти двусторонние отношения не такие, как хотелось. Япония присоединилась к санкциям в связи с Украиной. Это Захарова сообщила телеканалу Russia Today. Но это ее позиция сейчас. Есть надежда, что возобладает здравый смысл и прагматизм. Это как раз элементы внешней политики, которые все оценивают по-разному. Кому-то нравится, кому-то.
Давайте вернемся. Услышали вы главный вопрос? Я хочу сейчас услышать именно про вопрос, потому что режиссура подразумевает отбор вопросов. И если вы не услышали его, мы можем подвергать ее сомнениям. Если услышали, значит, мы понимаем, что все в порядке. Здравствуйте. 7373-948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, по вашему мнению, главный вопрос все-таки прозвучал на прямой линии или нет?
Ну, нет.
Нет. У вас он есть и сформулирован, либо вы просто говорите о том, что он наверняка где-то есть, но вы точно не знаете, как он.
Не, у меня он есть, сформулирован.
Какой?
Про коррупцию.
Про коррупцию.
Что конкретно? Ну, нам интересно, что бы вы задали? Какой вопрос?
У меня есть некоторые опасения. Нет? У меня есть некоторые опасения в продолжении этого разговора.
Мне бы хотелось услышать, если выглядит, есть вопрос, его выкрикиваешь, ты хочешь что-то сказать миру, ну, хочешь его задать. А когда просто про коррупцию, это вопросы, а не оценки. Наверное, нужны вопросы, может быть, люди путают. Ну, просто про коррупцию или просто про внутреннюю политику. Вопрос конкретный.
Да, да. Ну, давайте избавимся от дураков.
Про коррупцию мы просто тоже можно с вами
сказать,
поговорим.
Главный
точнее,
вопрос.
Про борьбу с ней. За это уже доходы, декларации, отчеты о доходах затевались, и все это делалось. Ну, позже об этом поговорим. 7373-948.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
А главный вопрос, что мы тысячу лет, братья славяне, не воевали. Это позорище страшное, господа. Это война везде идет. По всем окраинам Российской империи.
Вопрос где? Украина, вопрос где?
Славяне.
Вопрос.
Вот это главный вопрос, господа.
Вопрос мы не услышали.
Нет вопроса. Есть оценка, есть суждение. Человек его о нем рассказывает, свое суждение представляет, вопроса нет. Он просит охарактеризовать его суждение. Я знаю, как ответить на любой такой вопрос в кавычках. Просто надо сказать, я так не считаю. Я думаю иначе. Все, вопрос исчерпан. Где вопрос?
И даже спора здесь никакого не получится. Меня вот это на самом деле беспокоит. Знаешь, в каком смысле? Если как бы мы вот здесь вот не можем прийти к конструктивизму какому-то, да? То если мы просто вопрос не можем сформулировать и задать его, тогда о чем можно говорить-то вообще? Вот просто вот по вот этим ответам я понимаю, что даже мой вопрос, совершенно, как я считаю, четко обрисованный, не то что набросок какой-то непонятный, а четко обрисованный ручкой, без черновиков, он не может найти ответа. 7373-948, вот, я попытаюсь пишет, еще.
Главный вопрос о правительстве. Ответ был, оно хорошее. Ну, а какой ответ был? Тоже была оценка в вопросе. Я слышала этот вопрос.
Ну, хорошо.
То есть правительство якобы не очень хорошее. Он говорит, нет, я считаю, что правительство хорошее.
Но вопрос заключался в том, когда вы его поменяете. То есть там идет сначала суждение, потом вопрос. То есть человек считает, что правительство плохое, его надо менять. Как,
да.
Когда? Ну, структура, в принципе, вполне себе понятная и хорошая. Просто ответ заключался в том, что с суждением не согласен, не меняю.
Да.
Все. Поэтому ответ, как бы, ну, как бы вопрос, когда, он теряет свой смысл. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Ну, вы хотели вопрос, чтобы задали, да? Вот я могу сформулировать. Вот почему на Сечина, вот, короче, на кооператив озера у него есть деньги, а на пенсионеров нету. Сколько вот в один день получают этот Сечин, и сколько пенсионеры получают, сколько десятков или сотен пенсионер получают эту месячную пенсию? Это
мы сейчас узнаем, кстати говоря.
А зависит, вот если второе. Бы Сечин получал меньше, то пенсионеры больше?
Вот второе.
Давай послушаем.
Вот
давай.
Почему ты все время днем показывают? Вот это вот все, как сказать,
когда все на работе.
Верхушку, ее надо показывать в полнолуние и после полуночи.
Понятно. Спасибо. Я думала, что рабочий день нужно показывать вечером, когда все с работы приходят.
И хотят услышать все, что главное произошло за день.
То есть, а есть такая связь прямая, да? Сколько получает Сечин и пенсионеры? Так вот почему пенсионеры меньше, потому что Сечин. А если бы Сечин ничего не получал, то пенсионер. Я не понимаю вот этой связи. И как одно от другого зависит?
Есть какое-то, знаешь, люди как думают? Есть какое-то определенное количество денег, например, 100 рублей. Вот. И если 99 рублей у Сечина, значит, 1 рубль у пенсионеров. Нужно у Сечина отобрать. Но почему-то, ну, просто почему-то 100 рублей всего существует. Я не знаю. Ну,
информационная картина дня в новостях 10 часов.
Новости. Это субботний подъем, но, говорит Москва, проводит его для вас Екатерина Родина
и Александр Капков.
Доброе утро!
Ну, с хорошей новости.
Да, я пока отдышусь, потому что я мысленно
пританцовывал
сейчас, если честно. Я думал, встать, не встать, скорее не успею. Да? В следующий раз обязательно.
Хочу поделиться замечательной новостью. Я просто очень люблю математику, вообще все, что с ней связано. А тем более, что российская школьница выиграла женскую международную олимпиаду по математике. Речь идет о Марии Дмитриевой. Она стала первой в рейтинге Европейской математической олимпиады для девушек, которая проходила с 10 апреля в Румынии. На сайте конкурса сообщается, это девочка учится в 10 классе, решила все задачи. Она набрала максимальное количество баллов, 42 очка. Девушки из России также завоевали 3 золотые медали, 1 серебряную, благодаря чему заняли первое место в официальном командном зачете с результатом 122 балла. Вторыми финишировали девушки, как думаешь, откуда?
Понятия не
как?
Имею. Из Беларуси.
Из США.
Да, ну,
третий из Болгарии. В ежегодной олимпиаде, которая проходит в апреле, приняли участие 147 человек, 147 девушек из 38 стран.
Вот
там
нет,
и Мексика, Эквадор,
девушки?
Япония. А потому что женская олимпиада. Есть еще и мужская, я подозреваю.
Исключительно женская.
Исключительно там... женская.
Я думал, там какая-то у них неравноправие. Женская математическая
олимпиада. Я поздравляю Мария Дмитриева, прошу прощения.
Маш, мы поздравляем. Вообще класс. Математика — это очень круто, тем более быть первой по математике в мире.
Ну, женская, правда.
Да не важно. Да не важно.
Круто,
мировой уровень, даже несмотря на то, что он несколько сужен, да, там, каким-то гендерным признаком, вообще...
Ну, и все равно не все страны там принимают участие, 38 всего, но... В общем, мы поздравляем, это
правда,
замечательно.
Это здорово. А скажи мне, пожалуйста, любители математики,
да.
Недавно Яндекс проводил контрольную общероссийскую
мимо,
по математике. Я прошел.
И ты знаешь, математика — это та... Если русским языком ты пользуешься каждый день...
Ну да.
А математика, это ты можешь ее любить, но к ней надо возвращаться, ее надо решать, надо считать. Если ты о том, что нужно правила, если о геометрии отдельно говорить, вот о всех. Это безумно интересно, мне это нравилось, но я ничего не помню, потому что я...
Забываешь.
Конечно, даже программирование, все, даже язык, ты без практики все забывается, к сожалению. Но это любовь в сердце, она остается.
Ты прям...
Да.
Хорошо. Я проходил, я не успел, во-первых, по времени. Там дается час на 10 заданий. Я за час...
А там уровень какой? Школьный?
Там исключительно школьный уровень, но организаторы уверяли, что нет необходимости помнить формулы и вот какие-то правила, а типа можно, ну, логически там додуматься.
А, так да.
Я не согласен с этим утверждением.
Слушай, ты меня заинтриговал.
Либо, просто ты знаешь, есть такая штука, в том числе в математике, что профессора не могут решить задачи для детского сада, да, и для первого класса.
Это зашорен.
Да, это все связано именно с огромным количеством знаний, которые отсутствуют у ребенка.
Надо проще подходить. просто, да, интуитивно.
Вот либо у меня то же самое было, понимаешь, на
как
каких...
Как у профессоров.
Нет, никак. То есть я как бы слишком сложно подходил и пытался, и понимал, что здесь нужны формулы, которых я не помню. То есть, ну, либо вот в этом проблема была, ну, либо просто их утверждение о том, что помнить ничего не нужно, неправильно. Все-таки нужно было помнить. Я, например, совершенно с тобой согласен, очень плохо помню вот эти вот, казалось бы, детские формулы из точки А в точку Б. Понимаешь, вот эти задачки. Мы же огромное количество их решали в свое время.
Конечно.
Но они могут быть и очень сложными. И я понял, что вот эти вот расстояние, скорость на время, понимаешь?
Манит. И вот, ну, я помню вот этот драйв, когда ты ищешь, когда ступени этапов вот рассчитывать или геометрию там в сторону определить длину. В общем, ладно. Мы почему с математики-то начали этот час? Будем цифры, сейчас считать.
Цифры вспомнили.
Считать с тобой,
конечно,
будем.
Конечно. Почему? Потому что
нули.
Вслед за чиновниками из мэрии, которые на той неделе, если я не ошибаюсь, в четверг, рассказали о своих доходах, отчитались и... Президент Владимир Путин и сотрудники его...
Правительство, администрация президента.
Администрации, да.
И жены.
Топ. Семь. Жены, семьи, конечно. Общее впечатление какое? У меня общее впечатление, ничего не поменялось.
То есть как зарабатывали, так зарабатывали?
Вот ничего кардинально не изменилось. Это касается, во-первых, Владимира Путина в начале, потому что, естественно, все сразу интересуются, сколько заработал президент. Заработал он сколько? Я пытался увидеть цифру 89, но президент Владимир Путин заработал за 2015 год 8,9 миллионов рублей.
Почти 9.
Да. Годом ранее доход его составлял несколько меньше, на полтора миллиона, меньше, чем, но меньше на сколько это? Миллион запятая три. Он заработал 1,654 миллиона. Что касается недвижимости, автомобилей и всего остального, никаких новшеств я не вижу. Скиф на месте, вот я сразу переживал за прицеп, думаю, никуда не делся, он же сказал, что прицепы должны стоить. Скиф на месте, все.
Знаешь,
в порядке.
Знаешь, что меня не удивляет, а просто будоражит? Ведь все женщины какие трудоголики, все жены у наших чиновников. И ведь хоть кто бы сидел на шее у мужа.
У нас парламентарии все нахлебники.
Вот реально, все сидят на шее у жен. Ну,
на мощных
шеях жен.
Мощных женских шеях, конечно, которые трудятся, не покладая рук.
Ну, а вообще в обычной жизни я привыкла видеть, что муж работает, а жена домохозяйка. Но я не вижу этого. Хотя вот прочерк, то ли жены нет, то ли она ничего не заработала. Ну, скорее всего, ну, жены каким-то обстоятельствам нет.
Бывает и такое. Во-первых, ее и нет. У тебя уже, я вижу, есть список самых богатых.
Во-первых, я скажу, что Татьяна Навка, если уж мы про женщин заговорили, заработала больше всех.
Ты сразу про женщин. Давай про Пескова сначала.
Ну, конечно, про женщин.
Почему Навка идет перед Песковым?
Я завидую, потому что я же тоже женщина, я не заработала таких денег.
Нет, это неправильно. Татьяна Навка идет после Пескова. Сначала идет глава семейства, идет Песков. И он заработал... Да, я посмотрю, сколько. Видишь, ты меня, Татьяна Навка. Опять Татьяна Навка. Почему?
36 миллионов 700 тысяч рублей.
Верно, верно.
А вот Татьяна Навка заработала 89 миллионов рублей.
Ну что?
Нет, ничего. Просто я говорю, что женщина...
Тогда
женщина заработала больше.
И она, кстати говоря, единственная из жен администрации президента, у кого есть зарубежная недвижимость.
И как это ее характеризует?
Никак. Потому что она, как тебе сказать, она новичок, она новенькая.
И?
Мне кажется, так ее это характеризует. Мне кажется, скоро этого не должно быть. Или нас это не волнует.
А вот кто тут заработал 3 миллиона рублей всего? Это Левитина, жена Левитина Игоря Евгеньевича, помощника президента. Заработала всего 3 миллиона. В общем,
Минимум я сейчас тебе вспомню, кто заработал.
Вот, 600... супруга Абызова Михаила Анатольевича,
да,
министра Российской Федерации, он заработал почти 456 миллионов рублей, а она заработала всего 700 тысяч. Посмотри, почти как я.
Да?
Да.
Здесь нету. Я видел где-то в этом самом, во всех,
вот,
во всех этих цифрах.
Вот, наконец, я могу себя сравнивать с женой министра Российской Федерации. У меня схожий доход.
641 рубль. 641 рубль.
641 рубль?
641 рубль задекларировал.
Это какой-то налоговый вычет за предыдущие годы, именно вот эту в копилку.
Не, мне кажется, это кэшбэк с карточки.
А, спасибо, да, Сбербанка, я поняла.
Скорее всего, это. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, я обязательно найду. Но был действительно 641 рубль. И это так, и это самая маленькая, очень скромная цифра, задекларированная в... доходах. Скажите мне, пожалуйста, прежде чем мы начнем развивать эту тему, а развитие совершенно определенное есть, мне хочется задать вам следующий вопрос. Есть ли некая человеческая характеристика, которая напрямую зависит от цифр в декларации? То есть вы, например, четко себе представляете, что тот, кто находится у нас на первом месте, на первом месте...
Я заработала меньше, чем меньше? Даже, да, супруга.
Ты заглянула
я посчитала,
в кошелек
просто
сейчас,
гораздо
да?
меньше. Да.
Кто у нас заработал больше всего? Открой мне, пожалуйста.
Из женщин? Женщин Навка. Из
ну, хватит
мужчин,
из женщин.
Из администрации
конечно.
Президента и правительства Абызов и Михаил Анатольевич, министр Российской Федерации. 456 миллионов рублей. Он просто министр, казался просто...
Просто министр.
Просто человек,
скажите,
который...
пожалуйста, есть ли некоторая характеристика Абызова, которая напрямую зависит от его личного дохода? То есть, вы понимаете, что тот заработал больше всего, ну, например, вы для себя так отметили, негодяй. Либо наоборот, трудоголик.
То есть ваша оценка человека, который служит вам, ну, как чиновника, зависит от доходов. Вы посмотрели да. эту декларацию и можете уже для себя сопоставить, какой человек хороший, какой человек плохой. Вы так рассуждаете? Какие выводы вы делаете, изучая декларацию о доходах чиновников?
Жорж, жулик. Первое.
Чем больше заработал...
Да, да, характеристика совершенно точно присутствует, и пока, согласно Жоржу, она негативная. То есть, если больше всех заработал, то жулик. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Добрый.
У меня, наоборот, кажется так, что Абызов самый честный оказался. Просто задекларировал, ну, реально свои доходы. Ну, наверное, все.
Да.
Я надеюсь на это.
Да.
А остальные просто в офшорах сидят и, как Ралдугин там, типа скрипки покупают.
Я вас понял. Спасибо.
Вот
честный.
Вот я, они нечестные,
я,
да.
Я правильно понимаю вашу характеристику? Честный.
Ну, честный тот, кто показал реальный уровень своих доходов. А остальные просто Филькину грамоту подали и все.
Ну хорошо, в данном случае мы понимаем, что Абызов честный. Ты сказал жулик, ты сказал честный. И, кстати говоря, если я просто боюсь, что господин министр сейчас очень икает, и у него краснеют уши. Я его часто вспоминаю, и мы сейчас на его примере здесь это обсуждаем и раздаем характеристики.
А что делать, если
но это не касается...
он лидер?
Не касается личности, потому что мой вопрос исключительно характеристики и цифр. Как вы относитесь к тому, кто заработал больше
всего? Чем больше
всего,
цифра, тем что?
Тем что? И чем меньше цифра, тем что?
Для чего-то доходы эти существуют, точнее, декларации о доходах, чтобы вы делали какие-то выводы. Доброе утро.
Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Александр, Екатерина. А вы знаете, что мне кажется, что нас обманули. Вот, если так грубо считать, по доходу господина Путина, угу. они зарплату себе сократили на 10%.
Да.
А как же у них получилось, что в этом году у них самая зарплата...
Доходы
больше.
Не только от зарплаты просто зависят, я вот хотел бы вам сказать.
Ну, у самого нашего президента там у него больше ничего нет, как только зарплата там задекларирована.
Нет, ну может что-то продать?
Можно что-то продать,
недвижимость,
помните,
или машину.
Вы помните, что Лексутов заработал больше всех в мэрии? Почему? Потому что... Не больше всех на втором месте. Почему? Потому что продал дом с участком в Италии. Дом с участком в Италии. А это огромные деньги, между прочим. 7373948.
Смотри, вот то, о чем ты говорил до эфира, мы с тобой начинали. Арбат Риэл пишет, хотелось бы узнать отчисление чиновников на благотворительность, а не просто заработки. То есть заработал много, запятая, но если есть отчисление на благотворительность, то значит мы это прощаем. Ну, для меня это не работает, честно говоря.
Вот вы, хорошо, вот вы забегая вперед, в принципе, раскрываете наши карты. Именно об этом мы и хотели поговорить, потому что мне кажется, что нет никакого смысла в цифре «сколько пришло». А главная цифра кроется в строке, в колонке, кто как составляет таблицы, сколько ушло. Просто ради примера. Я не потому, что, знаете, сейчас вот прям все, конфронтация пошла, я тут разжигаю. Нет, просто Барак Обама тоже отчитался о своих доходах и о своих расходах.
У них расходы есть.
У них есть.
А поделись информацией.
У них есть расходы. При этом, давайте сразу, да, быстренько скажу главные цифры. Барак Обама и его жена Мишель заработали в этом году наименьшую сумму, чем за предыдущие 4 года.
В рублях есть цифра?
Ну, давай быстренько посчитаем. 450 тысяч долларов заработала семья, потому что
у них не
Мишель не работает, она ничего не задекларировала, она написала...
Она же такая очень активная барышня, и она может...
Общественница.
Нет, она может ей копеечка какая-то перепадать с ее активных там лекций, я понимаю, она все равно читает,
она
ходит.
Нет, она ничего не задекларировала. Она написала, что работает первой леди, никакого заработка.
Вот, я же говорю, что домохозяйка, да?
Да, да.
Так мало домохозяйок у нас жен вот в России, а у них...
Да. Какой у нас сейчас курс? 67? Сколько у нас сейчас? Я уже не помню. 450. Пока умножаю на 67.
66,05.
66,
ну, давай 67, 0, какая 60, разница?
30 миллионов рублей.
30 миллионов рублей. Это доход семьи Обамы.
Да, доход семьи Обамы за этот год.
Так, если давай тогда хотели... расход. Сколько?
Слушай, давай, я, знаешь, ради интереса сейчас на 35 умножил 15, ну, в два раза, да? Ну, так, знаешь, у них-то ничего не поменялось, то есть мы должны понимать.
Да.
У них-то все осталось как тогда, как у нас было давеча. Хорошо. Вот эта цифра, которую заработала американская семья, уплатив при этом налогов...
Средняя, еще скажи, американская семья.
Я все правильно говорю, американская семья. Нет, уплатив при этом налогов 81 тысячу в Иллинойсе, и при этом идем дальше. Отмечается, что более 64 тысяч из своих доходов Барак и Мишель потратили на благотворительность. Часть денег ушла школе, в которой учатся дочери президента США. Все, завуалированная взятка. Телевизоров там им накупили.
Правда,
макбуков.
Правда.
Не знаю, ну как вот ушла школе. А теперь у них одни пятерки будут, да?
Но благотворительность.
Но мы не знаем, как у них там это устроено. Честно говоря, я, конечно, сейчас пофантазировал, пошутил, но тем не менее так и есть. Часть денег ушла в школе, в которой учатся дочери. Около 9 тысяч долларов глава Белого дома отдал организации Fisher House, которая предоставляет временное жилье для семей ветеранов.
А на продукты сколько он потратил, есть?
Нет,
неинтересно. А что он ест? Ну, нет, дорогие думаю... или дешевые? Это же видно, сколько в месяц на продукты. Вот это так показательно. Я бы ввела дополнительные расходы, сколько каждый чиновник у нас тратит на продукт.
На продукты.
Мы же знаем, сами едим, сколько тратим на продукты. Вот это было бы интересно мне просто лично посмотреть. И еще, знаешь, я вспомнила свою детскую фантазию, когда была маленькая, я думала, что президент, сколько он получает, ему же не нужно тратить вообще ничего.
Да,
почему? Потому что мне казалось, что он придет в магазин, неужели президенту скажут платить деньги? Да нет, ему бесплатно дадут. Мне казалось, что президенту всегда дают везде все бесплатно, все услуги, но не могут же президенту отказать и с него везде взять. Это неприлично, потому что он президент. И тогда у него остаются деньги на какие-то...
На велосипед.
Да,
скопить,
да,
на лабрадора.
Да,
действительно.
Именно, но вот потом такая детская мечта.
Но потом ты повзрослела и столкнулась с жуткой реальностью жизни и поняла, что на самом деле продукты он берет с официальных мероприятий, на которые сам приезжает. Там же всегда...
Бесплатный фуршет?
Ну, кейтеринг, все дела. Он как бы, во-первых, и сам там...
Кушает.
Питается, да. Ну и...
И с собой в контейнере? Да. Жене?
Ну, конечно. Он говорит, Дима, вот там вот пирожные были вкусные, надо будет немножко... Да, так ты подумала? Нет.
Ну, раньше правда так думала. Когда...
Я хочу завести голосование. Что важнее вот в этих цифрах? Цифры, которые говорят о доходе или цифры, которые говорят о расходе? Для вас. это наш телефон прямого эфира. 134-21-35. Доход важнее. И, в принципе, вам тех цифр, которые вот сейчас предлагаются, достаточно. Вы видите, кто сколько зарабатывает. И этого хватает для того, чтобы, ну, не знаю, каждый делает свои выводы и дает свои личные характеристики, о которых мы сейчас еще узнаем. Поэтому доход в этом смысле важнее и показательнее. 134-21-35, да, доход. Нет. Гораздо более показательные цифры, которые говорят о расходе. Куда и сколько тратят наши чиновники? 134-21-36. Эти цифры важнее дохода. Именно они могут дать нам более точную характеристику человека, если вы вдруг вообще по этим цифрам занимаетесь тем, что даете характеристики. Потому что я не знаю, кто как еще может их использовать. Ну,
вот Сергей пишет, я думаю, если президент захочет бесплатно поесть, его в любом ресторане бесплатно покормят. Я тоже так думаю. Надо уметь пользоваться. Неужели с него деньги будут брать? Ну нет, это же президент. Поборы с
чем президент отличается
Америки,
от любого другого гражданина? Нет, в Конституции не записано никаких, извините меня, привилегий.
Но чем это отличается?
В кассе Ашана, вы что? Есть в правилах Ашана написано, что любой директор платит ровно столько же, сколько и простой посетитель.
А вот это плохо.
Почему?
Было бы наоборот.
Как лох, это хорошо.
Нет, было бы наоборот, что простой посетитель платит меньше.
А, ты уже в другую сторону решила.
Цены соответствуют доходу. Вот было бы замечательно. А коммуналку президента посчитали 84-й? Тоже интересно. Вот коммуналка. Вот хочется приблизить за мусор, за вывоз мусора, за капремонт сколько платит чиновника, сколько платит за продукты, какое молоко он покупает. За 50 рублей.
В Избенке, наверное, покупает.
За 49, вот который у нас стоит.
Самое дорогое, я не знаю.
Не знаю. Или...
Ну, типа живое какое-то там, с какими-то микроорганизмами.
Вот, тебе же интересно?
Мне это интересно. Мне интересно. Вот поэтому фильмы, которые говорят о быте Владимира Путина, набирают такую популярность.
Да даже не Путина, всем интересно, что у
него, всем интересно, что у него в холодильнике, что он ест.
Конечно, даже чиновников просто. Вот Абызов.
Творог у него какой-то.
А полмиллиарда рублей или... практически. А сколько он потратил на еду?
Да.
Это же интересно. Миллиардер Усманов, один из крупнейших благотворителей. Вот надо об этом... То есть настаивают некоторые наши слушатели на том, что благотворительность, неважно, сколько зарабатывает, не столько важно, сколько важно, сколько отдает на благотворительность другим людям.
7373948. Здравствуйте, алло. Вот я считаю, что расход гораздо показательнее, чем доход. Вы...
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Я бы вам хотел задать вопрос.
Не думаю, что это своевременно, потому что вопрос уже задан. 7373948, простите. Сегодня у меня прям какое-то дикое чувство некого подвоха. Я сегодня очень насторожен, поэтому я всех предупреждаю, если вы вдруг где-то далеко сидите или разговариваете из какого-то очень тихого места, я всегда буду относиться к вам с настороженностью. 7373948. Так, Жорж, жулик, это уже было, хотя написано у меня в Телеграме, что есть несколько сообщений. Что же в Белом доме платно кормят, спрашивает Анна. Игорь, в районе площади Индиры Ганди идет мини-град. Аккуратнее на летней резине. О, а я на зимней, кстати говоря. Интересует происхождение этих всех доходов, особенно жен. Вот что было бы показательно. Ребята, простите, а как зарабатывает президент? Чем он занимается? Коммерция или это зарплата? Ну, уже в ходе звонка мы, кстати говоря, об этом говорили. Мы отвечали на этот вопрос. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Слушаю вас.
Вы знаете, конечно, показатель, что человек отдает людям.
Да.
И сколько он сумел, там, я не знаю, благодаря там всяким хитроумным операциям, а как у человеческие качества. Это отдает. Кстати, я не знаю, почему вы не, пример не приводите, этот миллиардер Баффет 30 миллиардов долларов отдал на благотворительность. Я про наших олигархов там и десятой доли не слышал. Может, я пропустил чего? Но это тоже пример. И говорит...
Ну, то есть... Смотрите, чтобы смягчить информацию о своем высоком доходе, чиновник должен заявить о том, что крупную сумму потратил на благотворительность. Получается так. То есть это смягчает.
Почему он должен заявлять? Это,
нет,
это
и потратить дело. Реально.
Ну что это, если он там вместо яхты купит, я говорю, детский дом построит. Он, ну, я не знаю, это не какая-то там... Это должно быть какой-то душевный порыв или какое-то уважение социуму, которое помогло ему стать таким богатым.
Вы хотели бы, чтобы чиновники...
Как у наших олигархов, которые
прошу прощения.
Природные ресурсы, там, по-моему,
70% что перебиваю.
Состояние на природных ресурсах. Во всем мире делается на 10% где-то. В Китае на 9% природных ресурсов становятся миллиардерами. У нас 70%. Они должны больше отдавать людям.
Спасибо. Сколько получилось уходу?
Да. Слушай, у нас как-то связь... устроено так, что не слышат меня, когда они говорят? Или это что? Так интересно.
Или не хотят.
Мне просто стало интересно. Ладно, я хотел все-таки подвести тоже к вопросу, который у нас стоит на голосовании. Что важнее нам знать о доходах наших чиновников? Что показательнее знать о доходах наших чиновников или о расходах? Еще раз напомню, как голосование выглядит. 134-21-35. Да, важно знать о доходах. Это первостепенно. 134-21-35. И важно знать о расходах. 134-21-36. Это второй номер у обоих телефонов. Код 495.
Саша, члены Совета Федерации с самым высоким семейным доходом. Пономарев Валерий, Камчатский край, заработал, я сначала подумала, 1 миллион, но нет, нужно прибавить еще 3. Это значит больше 1 миллиарда рублей.
Больше
я посчитала, это больше
8
рублей. Миллионов рублей в месяц. Его супруга заработала при этом около 8 миллионов.
Один месяц поработала.
Один месяц, да.
По мужниным меркам один месяц поработал. Заставил он ее все-таки это сделать. Давайте так, сейчас мы уходим на новости, буквально 5 секунд осталось, а уже результаты голосования я вам дам после новостей. Договорились? Поехали. Захарова. Мне кажется, это Захарова, точка. После таких фанфар. Она сделала заявление. Да, это официальный представитель МИД, еще раз вам напоминаю.
Она в Фейсбуке написала, как и принято в последнее время, делает заявление в Фейсбуке.
Мы с должной ответственностью, надо сказать, относимся к таким вот записям в Фейсбуке таких людей. Да?
Да.
Потому что все-таки статус все равно остается, даже несмотря на то, что это неофициальное сообщение МИД, это сообщение в Фейсбуке от официального представителя. И оно касается страховки при выезде за рубеж. История сейчас почему возникла, почему вообще эта запись возникла?
Потому что в Индонезии российский турист,
да,
на него напал крокодил, и прах
доставили на территорию Российской Федерации. И в связи с этим она сделала заявление, которое касается страховки для туристов. Следующего содержания.
Официальный представитель МИДа России говорит, если хватает на билет и новый купальник, то должно хватить и на надежную медицинскую страховку, которая пригодится и в случае болезни или травмы, и в аналогичной индонезийской ситуации. Вот.
Ты берешь страховку, давай начнем с этого. Ты когда едешь за границу, покупаешь ли ты страховку?
Да, потому что она входит в перечень обязательных документов, если я пользуюсь услугами туроператора.
Туроператора, да. Самостоятельно не путешествуешь?
Пока нет.
Пока нет.
Хотя путешествовала самостоятельно в Белоруссию, но медицинскую страховку не делала. Хотя...
В Белоруссию. Огромный пакет документов ты подготовила для путешествия в Белоруссию, и страховки среди них не было.
Нет, извините меня, другая страна. Я понимаю, конечно, что у нас объединение, но все равно.
Объединение уже?
Нет.
Так быстро? Ну, я понял. Ну, конечно, там не нужно, у нас нет никаких процедур, ни визовых, ни документальных. С российским паспортом можно приехать совершенно спокойно. Чего, например, нельзя сделать в безвизовые Армению? Да? Ну, нужен загранпаспорт. Мы понимаем, что облегченный у нас порядок оформления доступа, скажем так. Потому что визу не надо, но, допустим, с российским паспортом не приедешь.
Саша, мы же не подвели итог голосования, обещали.
Молодец какая.
Давай мы подведем итог голосования. Чуть-чуть мы снова возвращаемся к теме, которую обсуждали до информационного выпуска.
Да. Все просто начинают спрашивать, сколько заработал тот, сколько заработал этот. А голосование у нас происходило по следующим вопросам. Считаете ли вы важным в декларации доход или важным в декларации расход, который у нас сейчас не представлен? У нас отчитывается только о доходах. Еще раз напомню, хотел сказать варианты, зачем они нужны. 32% говорят, что важен доход, и 68% говорят о том, что важен расход. Я тоже считаю, что расход первостепенен, и все-таки важно нам знать, на что тратятся деньги, потому что, ну хорошо, ну заработал-то. Я понимаю, что на таком посту можно много зарабатывать.
И супруга должна отчитываться, какое платье она купила.
Я считаю, что семья. Возможно, я не хотел бы знать, какое платье она купила. Не все, не знаю, как сказать, категории трат. Но мне важно понимать, на что уходят эти деньги у семьи. На что они тратятся. Вот для меня, как для человека, как для гражданина, в определении характеристики было бы важно понимать, сколько из этих денег куда уходит. Потому что если Абызов заработал больше всех там, среди министров, да, хорошо, для меня это не повод назвать его жуликом или повод наделить его какой-то негативной характеристикой. Вот если он эти деньги начинает вольно тратить на красивую жизнь,
Саша, а почему он этого не может сделать? У тебя появились дополнительные деньги. Почему ты не можешь потратить... Если ты можешь красиво жить, почему ты не можешь? Почему кто-то тебе должен запрещать красиво жить?
Я не считаю в данном случае, что волен запрещать ему. Я говорю лишь о том, что вот именно это уже будет действовать на меня при выборе характеристики. Я буду понимать, что вот этот человек, скорее всего, легкомысленен. Что вот этот человек, скорее всего, где-то, может быть, даже глуп. Я сейчас не говорю про Абызова, а говорю просто про свои характеристики, которыми буду наделять людей вот так вот тратящих
деньги. Все равно будут недовольны, пойми, потому что доходами он явно не покупает российское или цемлянское шампанское. Он будет покупать шампанское подороже.
Я согласен.
Но
я
ему
согласен.
Будут приводить в пример, что можно купить подешевле, а значит, красиво живешь, покупаешь дорогой шампанское. Тут мы не найдем компромисса.
Важна гармония. Если он купит себе яхту и при этом спасет 1 миллион человек...
Ты простишь ему эту яхту?
Это будет влиять на меня...
Как все сложно, очень
Нет,
сложно.
Нет, естественно, сложно.
Механизмы очень сложные.
Ну а у тебя какие? Вот тебе скажут, что человек заработал столько денег.
Я вообще считаю, что
денег,
эти... они вообще ни о чем не говорят. Вот, и что я сделаю с этими... Ну вот я знаю теперь, что Абызов заработал больше, чем остальные. Что я буду делать с этой информацией? Ничего. Что
она
мне дает?
Ничего.
Также потом будет информация, если будет. Ну, мы, просто многие хотят, 68% наших слушателей. Потратил он, но и что? Ничего, ничего. Это просто мы будем... Дополнительные поводы для зависти появятся. Ну ладно, мы-то перешли к другой теме.
Да, к Захаровой. Теперь-то уж можно официально.
Да.
Люди уже пишут. Люди уже пишут. Пока Катя, сейчас давай тогда повторишь, что сказала Захарова. Напомним,
о чем
речь. Что она написала?
Что сказала в Фейсбуке, да.
Да.
Если хватает на билет и новый купальник, то должно хватить и на надежную медицинскую страховку, которая пригодится и в случае болезни или травмы, и в аналогичной индонезийской ситуации. А заголовки новостей, журналисты, которые писали новости по поводу после этой записи, они прям пишут: Захарова призвала россиян запастись страховкой на случай смерти за рубежом. Вы думаете о том, что может с вами что-то случиться?
Странно,
когда
что
едете?
Заголовки не были из серии «Захарова сказала, что вы умрете за границей».
Или Захарова рекомендовала готовиться к смерти. С другой стороны, готовиться, да.
Давайте каждый день к этому готовиться. Давайте вернемся все-таки к страховке. Вы покупаете страховку, берете ее, когда едете за границу, потому что я знаю, что, например, когда ты оформляешь визу, это, ну, важно. Тебе не дадут визу в посольстве, да, там, или в визовом центре, когда ты приходишь там с документами, могут не дать. Хотя ее тоже, знаешь, там, по-моему, спрашивают из серии просто показать.
Мне важно, если в перечне документов не значится обязательная медицинская страховка, или она какая-то можно облегченную взять, я не разбираюсь, может, кто-то расскажет. Вы оформляете все равно? Вы заботитесь об этом аспекте вашей жизни или нет? Или вы авось принесет и не со мной случится? 7373948.
Вы ответственный турист, и я напомню, что писать смс-сообщение можете на номер +7 925 48 948, по этому же номеру работает Телеграм, говорит Москва.
Вот смотри, 41-й, как интересно пишет: если хотя бы 30% возвращали страховки, отдохнул бы без... Ну, в общем, если ничего не повредил, и 30% бы тебе вернули после этого, то все бы брали страховку.
Ну, это уже не страховка, ребят. Страховка так не работает. Автомобилисты тоже были бы рады, если бы им возвращали после окончания года, если они без аварий отъездили, хоть какую-то стоимость, хоть рубчик. Извините меня. Это не страховка. Mm-hmm. Нет, ребята.
Страховка на 30 тысяч евро обязательно для получения шенгена. Это 55-й рассказывает. А в разы выгоднее застраховаться, чем оплачивать лечение в другой стране. Страхуемся всегда. Слава Березники пишет. Вот, а много ли таких?
7373948.
Арбатрел пишет: даже на уикенд оформляют страховки. То есть мы дожили, наконец, до... Вот, я только...
Интересно.
Раньше в американских фильмах вот часто на всю страховка. Чтобы ни какой бы случай, все страховка. Всё
здравствуйте.
Страховка.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Какое у вас отношение к страховке при выезде за рубеж?
Николай, меня зовут. По поводу страховки. Ну, я получаю визу на длительный срок, поэтому беру страховку на первые 15 дней. А дальше на каждую поездку берет страховку.
Ну, то есть вы все-таки ее берете?
Да, вы всегда берете.
А как же не брать-то? А если случится что?
А в связи с чем тогда у Захаровой такая тревога читается между строк?
Ну, а почему? Люди у нас такие. Ну, как сказать, есть страны, где не берут страховку. Я не исключаю, что вот этот дайвер, которого немножко поел крокодил, вот, из Индонезии, что у него не было страховки. И не было... как сказать, в покрытие включены расходы по доставке репатриации дела.
Я ошибусь, если скажу...
к предыдущей теме. Вот вы про декларацию...
Прошу прощения. Да, говорили, но вернуться не сможем. Подскажите мне, люди знающие, я ошибусь, если скажу, что расходы по возврату тела на родину прописаны в самой элементарной страховке, в самой простой. Они же разные там бывают, но это тоже надо помнить. Страховка на детей, страховка на, если ты выезжаешь заниматься спортом, активными видами спорта, да, они разные, и стоимость от этого зависит. Мне кажется, что даже в самую простую включены расходы на возврат тела на родину.
Мы обратимся сейчас за комментарий к слушателям. Но, Саш, прочитаю. Во-первых, пишет нам Толеран, что с детьми страховка обязательна. Все-таки на себя там, ладно, а с детьми обязательно. Еще для сравнения, Слава пишет, только первичный осмотр в большинстве частных клиник Таиланда стоит 9 тысяч рублей.
Да.
А Алексей... вот что рассказывает. Можно сделать ход конем, пишет. Купить страховку, оформить необходимые документы, потом закрыть полис и вернуть часть уплаченных за полис. Но судьба злодейка может наказать. Съездили на Эльбрус, сделали горнолыжную страховку. Базовых не прописано, Толерант пишет.
Да, Толерант пишет об этом. 7373948.
В базовых только лечение, я подразумеваю.
Здравствуйте, алло.
Предполагаю, какие несчастные случаи.
Например.
Ой, что ты.
Алло. Нет?
Я думаю, нет. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Владимир. Ну, по роду работы у нас годовые шенген. И нам обязательно мы берем страховку на 50 тысяч евро. Я не знаю, что смысл, народ такой едет отдыхать, деньги есть, а потом плачется, что МЧС вывозите. Я
считаю,
что каждый должен заботиться о себе сам. Если ты сам не позаботишься, почему за тебя должны другие?
Да, спасибо большое. И, кстати говоря, напомните нам цены, кто покупал недавно, потому что когда, я просто думаю, сейчас люди подумали, страховка 50 тысяч евро? Нет, страховка жизни на 50 тысяч евро, а подобные страховки, ну, сколько сейчас стоит? 1500-2000 рублей, да, если я не ошибаюсь,
я
на
не
одного
знаю.
Человека. По-моему, порядок такой, 7373948.
Вот объясняет еще Арбат Рел, что есть те люди, которые пьют шампанское, но экономят на спичках, и якобы пост Захаровой адресован как раз вот к этим людям, чтобы они не экономили или на себе, об элементарной цивилизованности пост, пишет Арбат Риал.
Да, всегда покупаю, пишет Луноход, на всех членов семьи, плюс всегда беру в долг 10 тысяч евро на всякий случай. 10 тысяч евро.
Но если экстренная госпитализация, что-то я понимаю.
Да. Я тоже понимаю, кстати, зачем брать долг? Можно кредитку взять. Это единственный случай, когда я вижу смысл
в кредитке.
Это
же тот же долг. Это тот же долг, только у банка.
Ну да.
Юридического лица, а физического. Средняя цена 1 евро один день. Это Толерант сообщает.
По страховке.
То есть, что? Понимаем, что все тогда заботятся. Преимущественно, это очень хорошо, похвально. Все страхуются и платят за страховку, если даже она не обязательно в перечне документов при поездках.
Ну дайте тогда нам какой-нибудь пример. Ну, я понимаю, что если вот с вами что-то за границей случилось, особенно если это касается здоровья, это не всегда приятно, но расскажите тогда, как это прекрасно работает, может быть, не прекрасно работает. Вы сломали руку, не дай бог, у вас грипп, температура, сопли, аллергии, если вы поехали в Таиланд, или заболел зуб. Как это все решается? 7373948. Ну, небольшой примерчик, зарисовочку из того, как работает страховка. У меня такого опыта, я скажу тебе честно, нет. Страховки, да, беру. Опыта, тьфу-тьфу-тьфу, не было. При том, что брал и спортивные страховки, потому что часто ездил...
Это вот а-ля горнолыжный курорт.
Да, горнолыжный курорт, или мы раньше там в составе спортивной команды ездили, тоже нужно было оформлять спортивную страховку. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, был у вас подобный опыт? Вы использовали страховку за рубежом?
А, нет, к сожалению, я уже не слышала. Я по поводу стоимости страховки хотела сообщить.
Сколько?
Да. А вот я буквально только что оформляла шенген и брала страховку на 30 тысяч евро, куда входит и репатриация.
Так.
Стоит всего 400 рублей.
400 рублей, порядок, о котором я даже и не догадывался. Возврат тела, пишет Илья, прописан в любой страховке. Видимо, здесь есть некоторые неточности, потому что нам раньше говорили, что не в любой, в простой не прописан. 7373948, небольшой опыт использования страховки, как это работает за границей, хотелось бы услышать. Здравствуйте, Алла.
Да, здрасте, у меня был опыт небольшой в Египте несколько лет назад. Ребенок плавал в бассейне, у него глаза там, что-то произошло, с глазами слезиться начали.
Ну, хлорка там все это попало, слизистые.
Да, обратились в медицинский кабинет, позвонили в страховую компанию, что-то какие-то прям бумажки 5 минут, капли в глаза, 2 дня, и все нормально.
Ну, в клинику куда-то ездили, нет?
Нет, все на территории отеля решили.
Все на территории отеля. Хорошо, ну, это такой быстрый, я бы сказал, хороший исход, когда ничего сложного, но, тем не менее, это хорошо, потому что, знаешь, в любом другом месте, ну, не в любом другом месте, было бы плохо, если бы для того, чтобы просто капельки выписать, нужно было бы сначала потратить $100 на звонки в российский офис, потом полчаса найти нужного человека, съездить в клинику за 100 километров от отеля и с бумажками копаться не 5 минут, а полчаса. 7373948.
Если бы страховка была обязательно для выезда из страны, не было бы проблем, пишет 55-й.
Слушайте, ну она же... Почему не обязательно? Она же обязательно тебе... Когда ты оформляешь визу, нужна страховка. Когда ты проходишь паспортный контроль в стране, куда ты приехал, у тебя могут ее попросить. Ее не всегда просят, но могут попросить. Я, правда, не знаю, что тебе запретят въезд.
Вот в Греции очень все цивилизованно, рассказывает тот же Арбат Риал. Страховой не слишком серьезный случай, но позвонил по телефону, указанному в полисе, приехал доктор, все цивилизованно. И еще Слава рассказывает, что в Таиланде 3 года назад упал на байке, ободрался, хромал, дома заплатил за страховку 3000 рублей, а лечение 7 дней, клиника выставила страховой $1500.
$1500. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
У нас был случай страховой. Отдыхали с ребенком в Италии. Ребенок упал и повредил себе руку. Были застрахованы по туристической страховке вот с компанией Ингосстра. Вот, и, собственно говоря, настолько оперативно и настолько качественно была оказана вот со стороны страховой компании ее услуга, мы созвонились, находились в роуминге. Нам тут же предложила сама компания, чтобы у нас неожиданно не кончились деньги, перейти там альтернативные виды связи, там WhatsApp, Viber, ну, им все было удобно.
Да, да.
Потом мы, собственно говоря, они нам сказали, где находится ближайшая больница. Мы поехали туда. Нам, кстати говоря, страховая компания компенсировала расходы на такси. В больнице
все
уже были предупреждены вот, о том, что мы приедем. Был первичный осмотр. На следующий день мы туда снова приехали, в эту больницу, собственно говоря, тоже на такси. Вот, нас снова приняли, все необходимые процедуры сделали. В итоге мы не потратили ни копейки денег. Вот, и остались очень довольны.
Спасибо большое.
Нет, смотри, только положительные отзывы о медицинской страховке, а значит, ну, все, тогда не возникает даже вопросов оформлять обязательно.
Берем, ребят, берем оптом. 400 рублей за полис. Какие проблемы? Я 3 на себя возьму.
Полис не оплатит вам медицинскую помощь, уверен Алексей. Пишет, обеспечит экстренную скорую бесплатно, а за остальное надо будет платить самим. Важно предупредить страховую, а потом возвращать затраченное.
Важно в данном случае четко понимать, для чего тебе полис, потому что я вас уверяю.
А четко понимаете, что в полисе
вот,
в этом
вот, обозначено? Да, что в этом полисе обозначено, потому что, друзья мои, понимаете, если вы поехали в ту же самую Италию, сломали там руку, подскользнувшись, это одно. Вам полностью возместят и расходы на такси, и вы будете прекрасно, вот сейчас как наш слушатель, об этом потом рассказывать друзьям, как все хорошо кончилось. Но я вас уверяю, если вы поедете с простой страховкой и сломаете руку, катаясь на сноуборде, ну, не то чтобы вас пошлют, вам совершенно справедливо скажут, извините, это не страховой случай. Вот эти вещи нужно понимать. К сожалению, хоть они и кажутся простыми, они иногда бывают упущены из внимания нашим российским туристам. Он может говорить о том, что я сломал руку, какая разница, да, и потом говорить о том, что я сломал ее там-то, там-то и там-то. Но, к сожалению, такое бывает, и, пожалуйста, это не упускайте. 7 минут буквально для...
обзора московских новостей.
Да, мы так его с Катей называем.
Нет, ну просто есть те новости, которые могут каждого из нас в любой момент времени, если вы живете в Москве, коснуться. Во-первых, перехватывающие парковки. Дополнительно нам строят такие места.
10 штук их будет?
10, да, дополнительных перехватывающих парковок откроются около метро до конца года. Речь идет о станциях Волоколамская, Теплый Стан, Багратионовская, Бауманская, Петровско-Разумовская, Зябликова. Сразу две парковки появятся возле станции Пятницкая, шоссе. И еще ведут сейчас переговоры с собственником территории возле станции Румянцева и Саларьева. Там, возможно, тоже будут строить. Все. Так
про
что,
Петровско-Разумовскую могу сказать.
Что, не хватало давно или что?
Не хватало, правда. Это первая станция на Дмитровском направлении, при том, что она находится далеко не у МКАДа. И плюс, если я правильно понимаю, то это перехватывающая парковка, которая все-таки располагается у станции метро Тимирязевская. У Петровско-Разумовской, во-первых, я сейчас и площади, честно говоря, не вспомню. А около станции Тимирязевская уже работает. Обнесли забором буквально за неделю и поставили автоматы. Единственная глупость, которую я вижу в этой перехватывающей парковке, так это то, что она находится на стороне в область. Для того, чтобы на нее заехать, нужно доехать до станции метро Дмитровская, там развернуться, вернуться еще одну станцию метро, ну, на станцию метро Мерию, а вернуться обратно и заехать. Но просто вся соль в том, что...
Встанешь там, да, на часочек.
Ну, что смысл в том, что на станции метро Дмитровская все пробки заканчиваются. То есть для того, чтобы тебе попасть на перехватывающую парковку, ты уже преодолеешь все пробки. Ну, дальше тебя будут ждать...
Понятно, но опыт покажет, я думаю, практика покажет. И еще тут смотри, как интересно, Саларьево, оказывается, там была перехватывающая парковка, и там можно было оставлять машины. За 2 месяца с момента открытия станции метро парковку уже размыло, пишет Мослента. По словам охранников и очевидцев, автомобили там проваливаются в промо, чуть ли не каждый день из-за некачественной укладки покрытия.
Ну, там, по-моему, какое-то даже не асфальтовое покрытие, если я вспоминаю фотографии, там, ну, просто какую-то поляну обнесли забором.
Да, и сейчас ведут переговоры с собственником территории, чтобы сделать нормальную добавящую парковку. Все, о парковках вы узнали. Теперь...
Мотоциклисты расстроятся. Они раньше там на этой перехватывающей парковке около Тимирязевки устроили свои...
потому что она пустая, да?
А это было огромное асфальтовое покрытие. Там раньше рынок же был строительный. Его снесли. И он год какой год? Года три, наверное, он пустовал, реально. Там оставляли люди машины бесплатно, никто оттуда не эвакуировал. Мотоциклисты летом устраивали там свои какие-то тренировочные базы, там сходки, еще что-то. Вот расстроятся они, бедные, теперь.
Дальше. Из московских новостей. Открытому в начале недели памятнику Жириновского грозит демонтаж. Трехметровый монумент, установленный во дворе Института мировых цивилизаций, будет демонтирован, поскольку возведение памятника на территории образовательной организации нарушает закон, пишет газета.ру, ссылаясь на представителя адвокатского бюро. И дальше идет пояснение, какой закон нарушен. В общем, знаете, что этому памятнику, если захотел сфотографироваться, но думал, что успеет, скорее, возможно, его скорее снесут, потому что, возможно, нарушен закон. И еще больше 18 тысяч водителей получили штрафы за грязные номера с начала апреля. Вот прекрасная, у меня, Саша, это вопрос, потому что грязно на улице или специально не моют, не хотят, потому что...
Ну смотри, если ты говоришь о причинах, это один вопрос. А если ты говоришь о самой новости, вот я ее хочу прокомментировать в самом начале, она простая, сейчас идет то ли неделя, то ли месяц чистого автомобиля, акция от ГИБДД, поэтому месяц. Я думаю, в рамках этой акции они как раз и отчитываются именно по этому нарушению.
А грязным плюс... считается знак нечитаемый абсолютно, когда ты не можешь разглядеть?
С 20 метров.
С 20 метров, если
отойти. С 20 метров, если не видно хотя бы одну букву или цифру заднего регистрационного номера. Если ты очень зрячий, ну, обычно это делается с понятыми по протоколу. То есть нужно двух понятых, и чтобы каждый...
А если я знаю номер наизусть?
Нет, я пытаюсь найти... Нет, естественно, не ты. Во-первых, инспектор. Во-вторых, как бы можно пригласить по твоей инициативе двух понятых и в их присутствии уже прочитывать, чтобы они тоже. Потому что у меня была история очень простая. Меня остановили и сказали, что у меня грязный номер. У меня был чистый номер. Я сказал, у меня чистый номер. Мне говорят, у тебя грязный номер. Я говорю, у меня чистый номер. Я говорю, хорошо, двух понятых, давайте отходить на 20 метров. Езжайте, всего доброго. Ну, хотели денежки, наверное.
Вот скажи просто... мне, пожалуйста, а ты, когда выходишь утром, едешь на работу, ты протираешь свои номера? Ну, осматриваешь их хотя бы на предмет загрязнения?
Я стараюсь следить за тем, чтобы они были читаемые и чистые. Но, знаешь, как говорят, в правилах дорожного движения есть пункт правил, где написано, что водитель обязан осмотреть состояние автомобиля перед движением.
Это правда. Всё... И колеса проверить, да, хоть чтобы это были прикреплены.
Только советскостью отдает, но
нет,
это
нужное правило.
Нет, ну просто раньше, вспомни, берегись автомобиля, как Миронов свою новую «Волгу», он там тут подергает здесь, и он садится, да? Ну, то есть это вот такая картинка.
Что ты хочешь сказать, если бы у тебя был новый автомобиль, ты бы его не осматривал? Ты бы лег спать в нем или как дети ложатся в своей бы кровати, а рукой бы протянул ленточку в окно своему автомобилю, как любимая игрушка. Ну, всего 500 рублей, я к тому, что штраф-то...
500 рублей, да.
Можно и не протирать.
Ну, а второй вопрос ты совершенно правильно затронула, потому что штраф 500 рублей, а люди думают, а я сэкономлю я?
Саша, а скажи мне, пожалуйста, если бы штраф был в 10 раз больше, ты бы каждое утро протирал тряпкой свой номер?
Да, конечно, конечно. Да все бы протирали. Вот. Но нет, ну я тебе сказал, что я слежу. Другое дело, что иногда он бывает реально запачкался от погоды. И чтобы он был чистым, нужно выходить и протирать его каждые 20 минут, особенно когда идет снегопад
что,
мокрый.
Мы успеем хотя бы один звонок принять, только сообщение от наших слушателей.
Давай лучше сообщение, зачем?
Ну давай, раз уж много. Жека пишет, мне за встречку предложили оплатить штраф за грязные номера, объяснили месячникам. То есть... Нет, а почему нет? А просто... Главное не находиться в алкогольном опьянении, Арбатрел.
Это про страховку.
Это про страховку. А я думала, грязные
тоже
номера.
Не-не-не. Да,
но это тоже для автомобилей работает что-то. Какой критерий грязного автомобиля? Не очень понимаешь, 666-й.
Грязного номера, нечитаемый номер, грязный номер. Автомобиль у вас может быть хоть, знаете, грязь более 3 сантиметров отлипает сама. Но номер,
что главное, значит грязный чист... автомобиль? А я считаю, что он не грязный. Просто такие... Большими буквами пишет наш слушатель. Мы ведем речь все-таки про грязные номера и напомним, что с начала апреля, с 31 марта по 30 апреля проходит акция «Чистый автомобиль» в Москве. Ну и она еще длится. Да, больше 18 тысяч уже получили штрафы за грязные номера с начала апреля. 500 рублей составляет штраф.
Номер протирать дорого, замена дорогая. Ил второй пишет. Спасибо всем большое, кто был вместе с нами это утро. А с вами были Катерина Родина
и Александр Капков. Хорошего
дня. Всем пока.